Склоним головы для молитвы. Наш любящий Небесный Отец, мы не можем не удивляться, насколько Ты мудрый и прекрасный Бог. Сколько усилий Ты прикладываешь, чтобы решить проблему греха, и в то же время убедить свои творения в том, что Ты справедливый и любящий во всех путях Твоих. Отче, когда мы открываем Слово Твое, чтобы изучать больше тему о суде, мы просим, чтобы Дух Святой был с нами, направил наши мысли, открыл наши сердца. Благодарим за преимущество пребывать в Твоем присутствии. И мы просим, чтобы Ты был с нами, чтобы Ты направлял нас, потому что мы просим во имя Иисуса. Аминь. В нашей прошлой теме мы изучали три фазы суда, фазы или стадии суда. Мы отметили, что есть одна фаза до второго пришествия Иисуса Христа и до завершения времени благодати. Это фаза для тех, кто признавал Иисуса Христа своим Спасителем и Господом. Причина этому заключается в том, что Иисус придет, чтобы взять их на небо. Поэтому необходимо открыть то, что Он имеет право взять их на небо, для всей вселенной нужно открыть. Следующая фаза — во время тысячи лет после второго пришествия Иисуса Христа. Святые также будут участвовать в этой фазе. Книга Откровения и первое послание Коринфянам говорят об этом. Они будут судить нечестивых, а также будут судить падших ангелов. Третья фаза суда произойдет после тысячи лет. После тысячи лет нечестивые люди воскреснут, и они смогут увидеть все записи о своей жизни, которые видели святые. Они смогут увидеть справедливость вынесенного им приговора. И они преклонятся вместе со всеми во Вселенной перед Богом и признают Его справедливость в каждом случае. Сегодня мы будем изучать с вами ту же тему, только под другим углом. Мы будем изучать книгу Левит, 16 глава, там говорится о козле отпущения, и будем также читать из книги Откровения, 20 глава о тысячелетии. Вначале мы прочитаем с вами из послания к евреям. Раньше мы уже изучали то, что земное святилище было наглядным уроком того, как Бог решает проблему греха. И я хотел бы прочитать этот отрывок вновь, потому что он заложит основание дальше нашему исследованию того, как Бог решает проблему греха и как Он открыл это наглядно в земном святилище. Евреям 8 глава с 1 стиха мы читаем. «Главное же в том, о чем говорим, есть то, что мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола величия на небесах, и есть священнодействователь святилища и скинии истиной, которую воздвиг Господь, а не человек». Итак, небесное святилище — это истинная скиния. Третий стих. «Всякий первосвященник поставляется для приношения даров и жертв, а потому нужно было, чтобы и сей, то есть Иисус Христос, также имел что принести. Если бы он оставался на земле, то не был бы и священником, потому что здесь такие священники, которые по закону приносят дары». И далее пятый стих. «Которые служат образу и тени небесного», то есть чем было земное святилище и служение, служение священников, они были образами и тенью небесного, как сказано было Моисею, когда он приступил к совершению скинии. «Смотри, сказано, сделай все по образу, показанному тебе на горе». Стих 6. «Но сей, то есть Иисус, первосвященник, получил служение тем превосходнейшее, чем лучшего он ходатай завета, который утвержден на лучших обетованиях. Итак, Новый Завет лучше, потому что кровь Иисуса Христа на самом деле уничтожает грехи. То есть кровь Иисуса решает проблему греха. Кровь тельцов и козлов не могла уничтожить грехи. Теперь, что мы хотим сделать в начале нашего исследования, это изучить ежедневное служение в иудейском святилище. Когда вы читаете первые 15 глав книги Левит, вы найдете описание ежедневных служений в святилище. Но, если кратко сказать, то это происходило так. Прежде всего, был грешник. Грешник виновный, конечно же. И он должен умереть. Но Бог не хочет, чтобы грешник умер. И поэтому грешник может принести непорочное животное, то есть без порока. Возьмем, например, агнцев или ягнят, хотя и другие чистые животные были приносимы в жертву. Итак, непорочного агнца он должен был взять, символ Иисуса Христа, и несколько раз описывается то, как священник возлагал руку на голову невинной жертвы и исповедовал грехи того человека над головой животного. Нужно понять, почему над головой. Что у нас в голове есть? Мозг. А мозг — это то, где наш разум покоится. Где бремя греха находится? В сознании Иисуса, в его разуме. И поэтому грешник или иногда священник возлагал свою руку на голову жертвы, исповедовал грех над головой жертвы, и таким образом грех переносился от грешника на жертву. И тогда грешник или священник брали нож, и они проливали кровь этого животного. И грешник мог идти домой с уверенностью в прощении. Так как грех переносился с грешника на жертву, и жертва умирала вместо грешника. Этот обряд описан в книге Левит, 1 глава по 15 главу. Я прочитаю несколько примеров из этих глав, чтобы мы могли увидеть, как это происходило. 5 глава, стих 10, после того, как объясняются определенные жертвы здесь, говорится: «Итак, очистит его священник от греха его, которым он согрешил, и прощено будет ему». То есть это личное было, да? Личное прощение. Так прощено будет ему сказано, от греха его. То есть это личное прощение. Левит 5 глава и стих 13. Там говорится так: «И так очистит его священник от греха его, которым он согрешил, в котором-нибудь из онных случаев, и прощено будет ему». Итак, здесь вопрос прощения был, и он личный был. Псалом 50, 1, 2 стиха. Это псалом покаяния Давида, когда он совершил прелюбодеяние и убийство. И смотрите, о чем молится Давид. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, по множеству щедрот Твоих, изгладь беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня». Итак, что очищалось в ежедневном служении? Грешник или святилище? Очищался грешник. Грешник очищался от своих грехов в ежедневном служении. Левит, 17 глава, стих 11. Левит 17:11, здесь говорится о жертвах на жертвеннике. «Потому что душа или жизнь тела в крови, и я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает». Интересная деталь о книге Левит. Когда читаешь первые 15 глав, то есть определенные слова, которые повторяются вновь и вновь. Например, грех, беззаконие, нечистота и нарушение закона. В русском языке необходимо посмотреть, какие точно слова. То есть там не говорится «грехи», «беззакония», там все в единственном числе идет. Грех, нечистота, беззаконие и так далее. Почему? Потому что при ежедневном служении вопрос решается с одним человеком, индивидуально. Давайте посмотрим, на что указывали эти обряды. Что было реальностью? 1 Иоанна 1:9. Как это все было в жизни одного человека отдельно взятого? Если мы, или если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Итак, если мы исповедуем свои грехи, то кого Иисус очищает? Святилище? Нет, Он очищает нас от всякой неправды и прощает наши грехи. Деяния 2 глава, 38 стих. Опять же, ежедневное служение касалось отдельно взятого человека. Святилище не очищалось здесь. Здесь Петр проповедует в день Пятидесятницы, и он говорит: «Покайтесь, послушайте внимательно, и да крестится каждый из вас». Это индивидуальное дело, да. «И да крестится каждый из вас во имя Отца Иисуса Христа». Для чего? Для прощения грехов. Для прощения грехов. И получите дар Святого Духа. И вы получите, то есть. То есть покаяние — это личное дело. Конечно же, каждый человек в отдельности должен покаяться. Каждый отдельно должен принять крещение. Прощение каждый в отдельности должен получить. Евреям 9 глава, стих 22, сказано, здесь говорится о церемониальном законе, «Да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения». Прощение. В английском «отпущение». Отпущение и прощение — это одно и то же слово, поэтому пусть это вас не путает. В русском этого нет. Итак, без пролития крови не бывает прощения. Откровение 1:5. Мы смотрим, как исполнялось в реальности то, что происходило прообразно в служении ежедневном, во святом. Здесь говорится от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец и так далее, Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своею. Итак, Он очищает не святилище, а нас. Деяние 5:31. Прочитаем еще раз. Здесь опять Петр говорит, Его возвысил Бог десницею Своею в начальника и Спасителя, дабы дать Израилю покаяние и прощение грехов. То есть, что было задумано в ежедневном служении? Очищение святилища или очищение грешника? Согласно Библии, очищение грешника. Когда мы принимаем Иисуса Христа как Господа и Спасителя, когда мы каемся, исповедуем свои грехи, доверяем Иисусу Христу, принимаем Его как своего первосвященника, то Он тогда вменяет нам свою жизнь и смерть, и Он взирает нас так, на нас так, как будто мы никогда не грешили. Иначе говоря, мы прощены и очищены от нашего греха. Но на этом служение в святилище не оканчивалось. Когда грешник был прощен, священник должен был внести кровь в святилище и покропить кровью там в святилище. Записи о грехе человека где были теперь? Грех был уже не на грешнике, но на жертве. То есть кровь жертвы осквернялась, потому что на нее переносился грех. И когда кровь вносилась в святилище, то святилище осквернялось записями грехов, которые с кровью жертвы туда вносились. Один вопрос, который люди задают. Как это возможно, чтобы святое святилище могло содержать нечистый грех? Я задаю другой вопрос тогда. А как Иисус Христос, который был очень свят, мог возложить на себя грех? Давайте прочитаем об Иисусе. Евреям 7:26. Что нам говорится об Иисусе Христе? Евреям 7:26. «Таков и должен быть у нас первосвященник, святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес». Иисус был неоскверненным, так или нет? Конечно, Он был святым. Но взял Он на Себя грех, несмотря на то, что Он был святым. Конечно же. 2 Коринфянам 5:21. Здесь говорится, «Ибо не знавшего греха Он, то есть Бог Отец, сделал для нас жертвою за грех, но жертвою за здесь добавлено, сделал для нас грехом, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». Конечно же, Иисус, жертва за грех, взял на Себя этот грех. Но это был не Его грех. Однако Он, святой, понес на Себе грех. Точно так же святилище — это святое место, но оно содержит записи грехов. Но это не Божий грех. Это грех грешника, который приносился в святилище. Это очень важно понимать. Давайте посмотрим, что Библия говорит о перенесении греха от священника в святилище. По-разному он переносился. Левит, 4 глава, с 5 по 7 стихи. Из первых 15 глав книги Левит можно много примеров привести. Я просто выбрал несколько для того, чтобы привести в пример. Левит, 4 глава, с 5 по 7 стихи. «Так грех от грешника вносился в святилище через кровь». Здесь говорится, «И возьмет священник помазанный крови тельца», то есть в данном случае это телец был, потому что это была жертва за руководителя Израиля. «Итак, возьмет священник помазанный крови тельца и внесет ее в скинию собрания». И омочит священник перст свой в кровь, и покропит кровью 7 раз пред Господом, пред завесою святилища. Это завеса, которая отделяла святое от святое святых. То есть так переносилась кровь от грешников в святилище. И вместе с кровью вносился грех. Еще был один метод, как вносился грех в святилище. Это когда первосвященник или священник съедал мясо жертвы. Левит, 10 глава, стих 17 и 18. Левит, 10 глава, стих 17 и 18. Моисей здесь негодовал, потому что они не делали этого. То есть они приносили жертвы, но не съедали ее. И он говорит, «Почему вы не ели жертвы за грех на святом месте? Ибо это она святыня великая, и она дана вам, чтобы снимать грехи с общества и очищать их пред Господом. И вот кровь ее не внесена внутрь святилища, а вы должны были есть ее на святом месте, как повелено мне». То есть, видите, грех вносился в святилище или через кровь, или через употребление мяса жертвенного животного. Хорошо, а как это исполнялось в реальности? Давайте откроем послание к евреям, 9 глава. Видите, в Ветхом Завете мы читаем это, и это только символы. А как это все в действительности исполнилось в небесном святилище? Евреям 9 глава и стих 11 и 12 здесь говорится: «Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большею и совершеннейшею скинию, нерукотворенную, то есть не такого устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своею кровью, однажды вошел во святилище». Куда он вошел? Во святилище, или во святое, более точно, «и приобрел вечное искупление». Поэтому, когда священник входил во святое отделение, и он кропил кровью там, это олицетворяло то, что Иисус войдет туда со своей кровью, и когда наш грех переносится на Христа, Он его вносит в святилище. То есть записи о наших грехах остаются в святилище. Завеса, кстати говоря, символизировала небесные книги. Ведутся ли записи нашей жизни или наших слов? Матфея 12 глава, Иисус говорит: «От слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься». То есть Он говорит о том, что наши слова записываются, а тайное все даже. Екклесиаст 12 глава, первые два стиха сказано, что все тайное на суде станет явным. То есть у Него есть записи всей жизни и также всех грехов, которые вносятся туда. Но не думайте, что это что-то плохо, что это как-то вам боком вылезет, когда ваши записи ваших грехов хранятся в святилище. То, что они там хранятся, это хорошо для вас. Это значит, что вы раскаялись в них, и вы возложили их на Христа, и вы отправили их туда, в святилище. И это очень нужно делать, потому что, когда это делается, то напротив вашего имени пишется «прощен». Когда грехи вносились в святилище, что происходило со святилищем? Святилище осквернялось этими грехами. Это были прощенные грехи, но грехи все равно оставались, записи о грехах оставались в святилище. Что должно было происходить тогда? В какой-то момент святилище должно было очищаться от записей от грехов. А грешник до этого уже был прощен? Да, он мог идти домой и спать спокойно. Конечно. Да, он мог жить с чистой совестью, потому что он исповедал свои грехи своему ходатаю, и ходатай внес эти грехи во святилище и покрыл их своей кровью. Это добрая весть. Некоторые говорят: «О, у адвентистов нет уверенности в спасении, они верят в то, что грехи их там в святилище находятся». Да, они находятся, но они покрыты кровью. И это добрая весть. А если они не там, то они здесь, и поэтому лучше отправить их туда. Вот в этом заверение. В заверение в спасении, что через покаяние, исповедание и доверие заслугами Иисуса Христа грешник получает прощение уже здесь и сейчас. Таким образом, святилище принимало все эти грехи, хотя они не были грехами святилища, так или Бога, это были наши грехи, и в святилище они принимались. Грешник очищался при ежедневном святилище, а святилище очищалось? Нет. Осквернялось оно наоборот. То есть при ежедневном служении в святилище оно осквернялось и нуждалось в очищении. А Библия вообще говорит об очищении святилища? Конечно же, книга Даниила 8.14. Мы уже читали этот стих не раз раньше. «И он сказал мне: на 2300 вечеров и утр, и тогда святилище очистится». Какое это святилище? Это небесное святилище. Мы изучали эту тему с вами раньше уже. Обратите внимание также евреям 9 глава и стих 23. Здесь говорится о том, что что-то есть на небе, что оскверняется и нуждается в очищении. Евреям 9:23. Итак, образы небесного должны были очищаться сими, то есть жертвами животных. Самое же небесное лучшими сих жертвами. А земное святилище очищалось кровью жертвенных животных? Да. А небесное должно очищаться лучшей кровью? Лучшую, чем та, которая использовалась на земле? Конечно же. Хорошо, а когда святилище очищалось? Оно очищалось однажды в году, в день очищения. И поэтому нам нужно рассмотреть с вами служение в этот день. Согласно 16 главе книги Левит, приносились или приводились два козла и бросали жребий над ними, и один из них должен был быть козлом для Господа, а другой козлом отпущения, или Азазил его называли. Левит, 16 глава и стих 7. «И возьмет двух козлов, и поставит их пред лицом Господним у входа скинии собрания». Итак, два козла, один для Господа, а один Азазел, то есть отпущение, и они стоят у входа скинии собрания. Некоторые люди говорят, почему это нужно было делать? Зачем один козел для Господа, а другой козел отпущения? Козел для Господа очищал святилище. Это нужно понять. Чьи грехи рассматривались в день очищения? Всех нечестивых? Какие грехи очищались в день очищения? Только те грехи, которые на протяжении года вносились кровью в святилище. Кто-то может сказать, а зачем Богу опять пересматривать эти грехи в святилище? Разве Он не простил эти грехи, когда грешник исповедовал, покаялся, доверился заслугам Иисуса? Это разве недостаточно было? Давайте я объясню. Все ли христиане истинные христиане? Бывает ли такое, что это христианин, но он ложный? Приведу вам пример. Иисус сказал, «Не всякий, говорящий мне Господи, Господи...» Это христиане говорят «Господи, Господи»? Конечно. «Войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не Твоим ли именем мы чудеса творили? Не Твоим ли именем мы бесов изгоняли? Не Твоим ли именем мы пророчествовали?» Иисус скажет, «Спасибо, что пользовались Моим именем, приходите ко Мне». Нет, Он скажет, «Отойдите от Меня, делающие беззаконие, я никогда не знал вас». А Библия говорит, что есть ли какие-то служители, которые маскируются под служителей праведности? Говорит ли Библия, что в церкви будут пшеница и плевелы? Говорит ли Библия о том, что евангельский невод ловит всякого рода рыб, и их нужно отделять? Это суд, кстати говоря. Говорит ли Библия, что есть мудрые девы и неразумные? Они все христиане? Да. У них у всех светильники, это Библия. И у них у всех была какая-то мера масла. То есть, есть ли такое, что люди исповедуют веру в Иисуса Христа, но на самом деле не веруют? Конечно же. Должен ли Иисус поднять имена всех на суде и показать, кто по-настоящему исповедался в грехах своих и доверился Иисусу? Понимаете, так или нет? То есть цель суда — открыть, является ли покаяние истинным или нет. То есть в это время исследуются имена только тех, кто заявлял о своей вере в Иисуса Христа. Почему? Потому что он должен взять их домой, и он должен сначала исследовать, кого он имеет право взять. То есть он должен показать всей вселенной, истинно это верующие или нет. И все небо должно подтвердить и сказать, да, это истинные христиане, а это нет. Итак, два козла. Левит, 16 глава, стих 8-9, прочитаем теперь. «И бросит Аарон об обоих козлах жребий, один жребий для Господа, а другой жребий для отпущения. И приведет Аарон козла, на которого вышел жребий для Господа, и принесет его в жертву за грех». То есть, вот этот козел для Господа символизирует Иисуса Христа. Послушайте внимательно, что я скажу дальше. Несколько лет назад один богослов появился в адвентистской церкви, я не буду называть его по имени, который сказал, что день очищения произошел на кресте. Ну и местный пастор здесь знает, о ком я говорю. Есть один аспект дня очищения, который исполнился на кресте. Это жертва. Жертва исполнилась на кресте. Иисус не умер вновь в 1844 году, Он умер однажды за всех. То есть смерть, которую Он перенес 2000 лет назад, это та смерть, с кровью которой Он вошел в святилище. То есть жертва была принесена на кресте, но не все, что происходило в день очищения, произошло на кресте. То есть этот козел здесь был принесен в жертву, и это был символ Иисуса Христа. Он умер в этот день. Это понятно, так? Книга Левит, 16 глава. Вот эти слова, которые были раньше в предыдущих главах, в единственном числе теперь становятся во множественном. Уже теперь не грех, а грехи. Уже не больше беззаконие, а беззаконие. Это уже не просто нечистота, а нечистоты. То есть, здесь очищался грех всех израильтян. Это уже не индивидуальная работа была, а очищение всех записей о всех грехах, которые были в святилище. Давайте прочитаем теперь стихи 15 и 16. Левит, 16 глава, 15-16. «И заколет козла в жертву за грех, за народ, и внесет кровь его за завесу, и сделает с кровью его то же, что делал с кровью тельца, и покропит ею на крышку и перед крышкою, и очистит святилище от чего? От нечистот сынов Израилевых и от преступлений их, во всех грехах их». То есть, видите, это корпоративное, можно сказать так, общее очищение. Так должен поступить он со скинией собрания, находящуюся у них среди нечистот их. Обратите внимание, в день очищения, в конце дня очищения, святилище и народ очищались от записей о грехах, которые вносили в святилище. Левит, 16 глава, стих 30, а затем 33 мы прочитаем. «Ибо в сей день очищают вас, чтобы сделать вас чистыми от всех грехов ваших, чтобы вы были чисты пред лицом Господним. И очистит святое святых, и скинию собрания, и жертвенник очистит, и священников, и весь народ общества очистит. В конце дня очищения все были чисты». Чистый народ, чистое святилище, чистый священник, чистый стан. То есть грех искоренялся вообще из стана. Есть важный момент здесь также. Когда день очищения завершался, то дела всех израильтян решались. И мы изучали в предыдущих темах, на что указывал этот символ. Когда служение в святилище завершится, когда время испытания завершится, когда святилище небесное очистится, придет ли день, когда Бог завершит служение в святилище и скажет: «Нечистый пусть еще сквернится, а святой да освящается еще». Можем ли мы сегодня приносить свои грехи, исповедовать их и получать прощение, и чтобы эти грехи были покрыты кровью в святилище? Да, это можно, но придет такой день, когда мы уже не сможем это делать. Книга Откровения, 15 глава, с 5 по 8 стихи. Мы читали раньше уже эти стихи, но давайте прочитаем их вновь. «И после сего я взглянул, и вот отверстие храм скинии свидетельства на небе, и вышли из храма семь ангелов, имеющие семь язв, облеченные в чистую и светлую льняную одежду и опоясанные по персям золотыми поясами. И одно из четырех животных дало семи ангелам семь золотых чаш, наполненных гневом Бога, живущего в веки веков». То есть, видите, что терпение Божье переполнено уже теперь. «И наполнился храм дымом от славы Божьей, от силы Его, и никто не мог войти в храм или в святилище, доколе не окончились семь язв семи ангелов». Можем ли мы сегодня входить во святилище с кровью Иисуса? Да, а грехи наши, когда мы исповедуем их, каемся, доверяем Иисусу Христу? Конечно же. Но грядет время, когда это будет уже невозможно. Здесь не говорится о физическом вхождении, а о вхождении верой к престолу благодати, как сказано в 4 главе, с дерзновением, 4 глава Евреям. То есть мы можем сегодня с дерзновением или со смелостью входить с кровью Христа. В одной из прошлых тем мы читали книгу Откровения 22.11, где говорится: «Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, праведный да творит правду еще, и святый да освящается еще». То есть здесь говорится о том, что грядет время, когда это все будет невозможно. Конечно же, нечистый пусть еще делает неправду, вернее, пусть еще сквернится. То есть человек останется нечистым, не исповедав свои грехи. Хорошо, что последнее происходило в день очищения? Грех очищался из святилища. Вы понимаете, что козел для Господа — это козел для очищения святилища. Но еще важный обряд должен был совершиться. Левит, 16 глава, и стих 20 по 22 мы прочитаем. «После очищения святилища первосвященником, кровью жертвы, Библия говорит, что первосвященник подходил к входу в скинии собрания, то есть это во дворе уже, это дверь, или дверь, которая была при входе во двор, и он возлагал свои руки на голову козла отпущения». То есть святилище уже было очищено кровью козла для Господа. Но теперь он выносит оттуда все грехи и беззакония и возлагает их на голову козла отпущения и исповедует над ним эти грехи. Давайте прочитаем Левит 16:20. «И совершив очищение святилища, скинии собраний и жертвенника, приведет он живого козла». То есть святилище уже было очищено. Да, святилище уже было очищено. То есть козел отпущения не спасает Израиля. Очищение произошло уже. «И возложит Аарон обе руки свои на голову живого козла и исповедует над ним все беззакония», видите, во множественном числе, «сынов Израилевых, и все преступления их, и все грехи их, и возложит их на голову козла и отошлет с нарочным человеком в пустыню». В английском «с подходящим человеком». 22 стих. «И понесет козел на себе все беззакония их в землю непроходимую или ненаселенную, и пустит он козла в пустыню». Итак, после того, как грехи возлагались на этого козла, он отправлялся в пустыню, в землю непроходимую или ненаселенную, необитаемую. Хорошо, а как исполнилось это? Этот обряд как исполнился? Давайте откроем книгу Откровения, 20 глава, 1-3 стиха. Мы посмотрим теперь очень интересное исполнение этого обряда. Это уже сразу же будет после второго пришествия Христа. Пришествие описано в 19 главе, а теперь 20 глава. «И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей». Бездна — здесь греческое слово «абусос», которое просто означает «глубина». Это то же слово, которое упоминается в книге «Бытие», первая глава, где говорится, что «вначале создал Господь небо и землю, земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною». А откуда мы знаем, что «бездна» там на еврейском и «бездна» тут на греческом — это одно и то же слово? У нас есть перевод Ветхого Завета на греческий. Всякий раз, когда слово «техо» из книги «Бытие 1.2» упоминается в греческом Ветхом Завете, оно переводится «абусос». Итак, что означает «ключ от бездны»? «Бездна» — это имеется в виду «земля безвидна и пуста, и тьма над бездною». То есть земля опять вернется в свое состояние до того, как на ней появилась жизнь. То есть эта земля, вот та, как бы заготовка земли, можно так сказать. Итак, он имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змея древнего, который из дьявола и сатана исковал его на 1000 лет, и низверг его в бездну. Опять же, то же слово «абусос» или «техо» на древнееврейском. То есть это пустая, безжизненная земля, непроходимая. То есть, помните, там еще творение не произошло тогда, всего, что было на земле. Итак, он низверг его в бездну и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится 1000 лет. После же сего ему должно быть освобожденным на малое время. Давайте посмотрим, как пророк Иеремия описывает тоже. Иеремия, 4 глава. Практически очень похожие слова. Я советую вам с 19 по 29 стихи прочитать, но мы прочитаем хотя бы с 23 по 25. Смотрите, как Иеремия описывает землю после второго пришествия Христа, когда дьявол будет прикован к ней на 1000 лет. Иеремия говорит: «Смотрю на землю, и вот она разорена и пуста». Или «безвидна и пуста», можно так перевести. «На небеса, и нет на них света». Помните, как не было света. И тогда, в начале творения. «Смотрю на горы, и вот они дрожат, и все холмы колеблются. Смотрю, и вот нет человека». Много людей? Нет, нет человека. «И все птицы небесные разлетелись». Еще прочитаем Исаия, 24 глава. С 18 по 23 стихи мы прочитаем. Здесь описание второго пришествия и того, что будет после этого. Исаия 24:18. Давайте с 19 начнем. «Земля сокрушается, земля распадается, земля сильно потрясена, шатается земля, как пьяный, и качается, как колыбель. И беззаконие ее тяготеет над ней, она упадет и уже не встанет. И будет в тот день, посетит Господь воинство, воинство выспреннее на высоте, и царей земных на земле. И будут собраны все, как узники в ров, и будут заключены в темницу, и после многих дней будут наказаны». Обратите внимание, здесь говорится не только о сатане, но и об его бесах. «Они будут собраны вместе, как узники, в ров, или в бездну, да, и будут заключены в темницу, и после многих дней будут наказаны». Сколько это много дней, согласно книге Откровения? После 1000 лет. «И через 1000 лет будет Новый Иерусалим». Там идет описание в 21-22 главе Откровения. «Поэтому и покраснеет луна, и устыдится солнце». Помните, мы говорили, что будут знамения на луне и звездах. «Они будут затемнены славой Божьей». Итак, устыдится солнце, когда Господь Саваоф воцарится на горе Сионе и в Иерусалиме, Это Откровение 21-22 глава. «И перед старейшинами его будет слава». Позвольте прочитать еще из трудов Эллен Уайт об этой церемонии. Эта книга «Великая борьба», страница 658. Происходит событие, на которое в прообразе указывает последнее торжественное служение судного дня. После того, как заканчивалось служение во святом святых, и грехи Израиля удалялись из святилища кровью жертвы за грех, видите, то есть проблема греха уже решена, святилище очищено, тогда пред лицо Господа приводили козла отпущения, и в присутствии всего собрания первосвященник исповедовал над ним все беззакония сынов Израилевых, и все преступления их, и все грехи их, и возлагал их на голову козла. Далее она говорит, «Подобным же образом, когда окончится дело искупления в небесном святилище, тогда, в присутствии Господа, небесных ангелов и сонма искупленных, грехи народа Божьего будут возложены на сатану. Его объявят виновником всего зла, которым он подстрекал детей Божьих. Как козел отпущения отсылался в необитаемую пустыню, так и сатана будет изгнан на опустевшую землю в необитаемую мрачную пустыню». Удивительно, правда, да? Как вот это все, все эти образы ветхозаветные должны исполниться в реальности. Большинство исследователей считают, что оба козла символизировали Иисуса Христа, но они не представляют Иисуса Христа. Один из них был для Господа, а другой был для отпущения, Азазель. Левит 16:7-8. Прочитаем. «Возьмет двух козлов и приведет их ко входу в скинии собрания, и бросит Аарон об обоих козлах жребии, один жребий для Господа, а другой жребий для отпущения». Как можно говорить, что оба для Господа? Очевидно, что один только для Господа, а другой для отпущения. Поэтому только один из них представляет Иисуса, а другой представляет врага Иисуса Христа. Кто-то может сказать, адвентисты, они верят в то, что дьявол их спаситель, потому что он несет на себе и грехи. Давайте прочитаем книгу Левит, 16 глава и стих 20. Мы не верим ни во что такое. К тому времени, когда совершали этот обряд с козлом отпущения, святилище уже было очищено. И что очищает святилище? Кровь Христа. Но, так как сатана является родоначальником греха, без него не было бы грехов, поэтому к нему все возвращается. Левит 16:20. «И совершив очищение святилища», то есть это уже произошло, святилище уже очищено к этому времени, «совершив очищение святилища, скинии и собрания жертвенника, приведет он живого козла». То есть грех уже был очищен. Конечно, святилище было уже очищено. Более того, Азазель вот этот, он не приносился в жертву. Никакой жертвы здесь нет. Евреям 9:22 сказано, «Без пролития крови не бывает прощения». То есть здесь никакого пролития крови нету. Когда мы говорим об этом козле, он оставался здесь в живых, он не приносился в жертву. Более того, на него возлагались грехи, в то время как Библия говорит, что Иисус Христос сам на себя взял грехи. А этот не сам на себя берет, на него насильно они возлагаются. Ну и в книге Откровения очень четко прослеживается порядок служения в иудейском святилище. Когда мы читаем первую главу, 4-5 стихи Откровения, у вас там есть распечатки это, там говорится о том, что Иисус пролил свою кровь и очистил наши грехи, омывшему нас от грехов наших. «Кровью Своею» написано в 5 стихе. Это ежедневное служение. Потом первые три главы Иисус ходит среди семи светильников. Это в святом. Затем с 5 по 7 глав упоминается стол с хлебами предложения. Затем трубы начинаются. Иисус находится у жертвенника курения. То есть видите, как Он движется. Прежде всего жертва Его крови во дворе. Затем Он среди светильников. Затем Он у стола с хлебами. Затем Он у жертвенника курения. Куда Он дальше должен войти? Во святое святых. Откровение 11:19. Говорит, что отверстие храм Божий на небе, и там виден был ковчег завета. И затем 14 глава. Весть о суде. Храм открыт. Теперь наступил час суда его, то есть открыто святое святых. Но после провозглашения трехангельской вести, конец 14 главы Откровения, трехангельская весть — это последняя весть предупреждения миру. И мир весь разделяется на две группы. Трехангельская весть, то есть весть о суде, разделяет мир на две группы, как и весь Ноя. И затем следующая глава говорит о том, что уже никто не мог войти в храм, 15 глава. Это то, что мы читали уже, потому что время испытания завершилось. И затем, после этого, в следующей главе у нас идут язвы. Это время скорби, так или нет? Да, после завершения времени испытаний идет время скорби. И затем 19 глава описывает второе пришествие Иисуса. Он восседает на белом коне, и воинство небесное следует за ним. А затем что идет? 20 глава. Сатана связывается и отводится в пустынную землю. Почему? Потому что людей уже на земле нет, и земля превратилась в пустыню. И затем через 1000 лет Господь создает новое небо и новую землю. То есть это 21-22 глава Откровения. То есть очень ясно, структура книги Откровения объясняет служение Иисуса Христа согласно модели иудейского святилища. Хорошо, можете сказать, а как насчет нечестивых? Мы говорили о сатане, а как насчет нечестивых людей? Грехи нечестивых кем будут понесены? Дьяволом? Нет, самими нечестивыми. Потому что они не сотрудничали с первосвященником в день очищения. В день очищения все в Израиле должны были сконцентрироваться на том, что происходило. Когда первосвященник очищал святилище, они должны были смирять души свои и очищать их от греха. Книга Левит, 23 глава, 29 и 30 стихи. «Ибо всякая душа, которая не смирит себя в этот день, истребится из народа своего. И если какая душа будет делать какое-нибудь дело в день сей, я истреблю ту душу из народа ее». То есть люди должны были смирять себя. Они не могли работать, то есть заниматься делами своими. А что это значит, что мы не можем работать с 22 октября 1844 года? Нет. Здесь говорится не просто о работе. Они должны были думать о том, что происходит во святом святых. То есть, та работа, которая отвлекает вас от того, что Иисус совершает сегодня, и Он очищает святилище, Он хочет наши жизни от греха очистить. И мы должны поэтому следить внимательно, чтобы что не отвлекло нас от этого. Потому что все должно быть приковано, все внимание должно быть приковано к святилищу. У священника были даже колокольчики такие на краях одежды, чтобы Израиль мог следить за тем, куда он идет, священник. И это модель для нас. Мы должны понимать, что Иисус делает сегодня, где он находится. А что значит, что душа-то истребится из народа? Это серьезно. Псалом 108 говорит нам об этом. Это говорит о том, что память о вас будет уничтожена, когда нечестивые истребятся, потому что они понесут на себе сами свои грехи. Видите, ваши грехи может Христос понести, или вы сами их будете нести. Или Христос оплатит их, или вы оплатите их. Я лучше желаю возложить мои грехи на Христа. Псалом 109, или 108 в русском, стих 14 и 15. «Да будет воспомянуто пред Господом беззаконие отцов его, и грех матери его да не изгладится. да будут они навсегда в очах Господа, и да истребит Он память их на земле». Видите, когда нечестивые истребляются, Левит 24 глава говорит нам об этом, что это происходило за пределами стана, где нечестивые будут после тысячелетия. Библия говорит о том, что дьявол и все нечестивые будут соберутся за пределами стана святых, как написано в 24 главе, 14 стих и 23 стихи книги Левит. Но что нам сегодня нужно делать? Многие христиане говорят, что нам нужно весело проводить время в церкви, просто танцевать, петь и так далее. Нет, сейчас Иисус совершает очищение святилища, и нам нужно собираться и Его силой очищаться от греха. Книга Иаиля, здесь говорится о втором пришествии Иисуса Христа, 2:10. «Земля стала мрачной. Господь даст глаз Свой пред воинством Своим, ибо весьма многочисленно полчище Его и могущественный исполнитель Слова Его. Ибо велик день Господень и весьма страшен, и кто выдержит Его?» Но затем с 12 по 17 стихи объясняется, кто выдержит. «Но и ныне, еще говорит Господь, обратитесь ко Мне со всем, всем сердцем своим в посте плача и рыдании. Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». 17 стих. «Пощади, Господи, народ Твой, не предай наследие Твоего на поругание, чтобы не издевались над ним народы. Для чего будут говорить между народами, где Бог их? Так священники доплачут. Пощади, Господи». То есть, видите, что должно происходить в день очищения. Мы должны стать победителями над грехом в этот день.
Вы прослушали данную запись благодаря служению Audioverse, веб-сайту, предоставляющему бесплатные аудиопроповеди и другие материалы. Вы можете больше узнать об Audioverse, а также прослушать другие проповеди, перейдя на сайт www.audioverse.org.